Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и напоминаю, что в гостях у нас протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Мы говорим про осуждение. Что это за реакция такая внутри нас, так хорошо нам всем знакомая, и как с этим быть? Отец Дмитрий, ну, не знаю, может быть, конечно, я не права, но если иметь в виду, что осуждение, оно чаще всего произрастает на почве нашего собственного «я», представления о себе как о выдающемся эксперте во всех областях, начиная от футбола, заканчивая духовной жизнью. Вот. Еще мы все знаем, как должно быть устроено школьное образование. Еще мы все знаем, как надо лечиться, как правильно лечить. Еще мы... Да вообще мы все знаем. Мы знаем, как надо выстраивать отношения. Мы знаем, как надо воспитывать детей. Вообще мы знаем все. Мы знаем, как управлять государством. Поэтому, поскольку вот это вот собственное «я», оно такое большое, да, может быть, один из вариантов того, как выйти из этого болезненного состояния, воспаления, так вот, по сути, это воспаление души, да, вот это вот большое «я». Может быть, ну, как-то вот вы говорите про то, что надо Богу место уступать. Может быть, хотя бы так вот попытаться. То есть, чем больше ты делегируешь часть своих полномочий вселенской важности Господу Богу, тем больше он как-то место будет в жизни занимать. Ну, да, не знаю, правда, как на практике-то.
Да, занимать место, а он просто дать ему возможность действовать. Бог даровал нам свободу, и эту свободу, как единственное, может, наше отличие от всего вот минерального и животного мира, он этой свободой дорожит, может быть, больше всего на свете. И поэтому он не вмешивается, если его не попросим, если ему не дадим места для этого. И делегирование своих полномочий, конечно, должно быть передано абсолютно совершенному существу, то есть Богу. Не, вот там, как мы часто там, и там супругом там другой. Иди объясни там своему сыну, что он там должен тот и тот. Это делают вместе отец и мать, при, так скажем. Понятно, что аргументы у всех найдутся свои. Иногда, вот как говорил замечательный отец Дмитрий Смирнов, вспоминая свои отношения с отцом и матерью, говорит, кто меня воспитывал? То есть мать, понятно, водила меня там по всем кружкам и так далее. Всё. Вот отец вообще не вмешивался в нашу жизнь никак. Но когда отца не стало, я понял, что воспитывал он. То есть даже молчание может быть очень таким действенным и иметь такие удивительные последствия. Поэтому я считаю, что, конечно, делегирование полномочий может быть дано Богу, и вот я не случайно вспомнил вот это апостольское повеление, что суд Божий в свое время будет обязательным, мы просто его торопим. И вот эта наша спешка от собственного ощущения значимости, самомнения, себялюбия, она, грубо говоря, ну, затаптывает вот эти зеленые росточки, такой благодатные вот на поле нашего сердца. Хотелось бы, чтобы человек действительно перестал суетливо требовать справедливости сейчас, сию минуту. Для нас справедливость и милость – это две противоположных вещи. Для Бога это одно свойство. Милость и справедливость – это одно божественное свойство всеправедности. И мы не можем отделить эти свойства, ну, так скажем, вот Богу отказать в этом, что Бог, у него, как Иоанн Златоуст говорил, у Бога милость справедлива, а справедливость милостива. Вот дай Господь нам такую справедливость, справедливую милость иметь в своих собственных сердцах, или хотя бы к ней стремиться, или предполагать хотя бы, что такое возможно в отношении к близким.
Но есть ведь суд человеческий, наши суды, практикующиеся по всему миру, есть люди, нарушающие уголовное, административное, гражданское законодательство. И в нашей жизни суд присутствует, в том числе там, в некоторых странах и окончательная, как смертная казнь, где она есть. И тут возникает для нас, мне кажется, людей, которые как-то пытаются размышлять о том, что такое жизнь по вере, вопрос, во-первых, как относиться к этим установлениям судебным, раз судья только Бог. Во-вторых, как относиться к преступнику, который осужден в этом суде? Как можно... И это следующий вопрос. Как можно не осуждать террориста, например?
Ну да, тут вспоминаешь, как, сколько страданий приносят они, ну, вообще там преступники могут принести, потенциально уже принесли окружающим, безусловно, сердце возмущается. И вот это, опять же, реакция возмущения, это одна реакция. Реакция сострадания, возможно ли вообще к ним какое-либо сострадание? Это тоже такой, я бы сказал, онтологический вопрос. И я бы его, на самом деле, перевел в такую, ну, в плоскость, может быть, потенциальная возможность, то есть, а возможно ли вообще достичь такого состояния, чтобы сострадать даже преступникам сердца? Исаак Сирин, по-моему, говорит, что сердце чистое, разумное, оно созерцает все творение и сопереживает, и сострадает даже демонам. Не потому, что не в их дурных, так скажем, гордостных каких-то и злых намерениях, а именно то, что они лишены славы Божией. Вот в этом смысле, вот как бы самым совершенным, онтологичным, любой человек лишен славы Божией в разной степени. То есть кто-то, как говорится, в серой зоне находится, кто-то поближе к Богу, у кого-то там светлое сердце, светлый взгляд, светлый вечер и так далее. А для кого-то, да, светлое радио, а для кого-то это совершенно какие-то такие низменные, ну, это, то есть проблески какие-то, вот всполохи каких-то вот, ночных этих огоньков, которые вдруг там, замечательный фильм, вот очень трогательный кадр про собачье сердце, когда этот Шариков стоит возле зеркала ночью, и что-то он там вдруг ощутил, что какое-то несоответствие вот, нутра своего со своим внешним образом, какая-то тоска такая, вот он со свечой стоит и глядит на себя. Вот бывают и такие всполохи, да, когда уж совершенно кажется, людей одебелевших грехом, вот такие происходит. Поэтому сострадание, в принципе, возможно. Но мы говорим о суде о таком житейском, земном, и мне кажется, что он необходим. Вот здесь мы, может быть, переходим в такую сферу полномочий, то есть, а кто может судить, и кто должен вообще, и должен ли. Но, безусловно, то, что на земле происходит, это некий, ну, образ или отголосок действительно изначального вот этого мироздания божественной правды, божественной справедливости. Да, все искажено, да, все переплетено, да, все, большинство оказались в этой серой зоне, и надо разбираться. Но все равно печать вот этого божественного града правды и света всегда остается на каждом из нас и на нашем обществе, в нашем общении, безусловно. Поэтому институты вот эти вот божественные, какой-то, Господь, конечно, не, напрямую не делегирует суду гражданскому, или, я уже скажу, суду церковному исполнять свои полномочия. Но мы это вынуждены делать просто для того, чтобы сохранить некое пространство для человека благополучной жизни, чтобы, ну, грубо говоря, вот не то, что там сорняки выпалывать, а просто оградить это поле от вредителей, от волков, чтобы не уничтожились окончательно все посевы. Поэтому мы здесь, на земле, производим суд, но этот суд, он не окончательный, он временный. И здесь вот принципиальная разница в осуждении человека. Мы не имеем права его осудить на ад, навечно.
Даже если он по какой-то статье осужден судом человеческим.
Пожизненно, высшие меры наказания, там, террорист он или там душегуб, или там действительно растлитель детей и так далее. Мы оставляем за Богом право оставить его в аду или вернуть в рай. Мы это не решаем, но мы его можем изолировать от общества, мы можем буквально, в смысле слова, поставить его перед бездной, и кто знает, вот на краю этой бездны, да, что у человека возникнет, как благоразумный разбойник, в конце концов. Нам дан евангельский образ, настолько потрясающий и не вмещающийся вот в обиходную нашу жизнь, вот эту самую серую зону пресловутую, когда разбойник единственным первым человеком оказался в раю. Вот из всего человечества, несколько тысяч лет человечество сходило в ад после своей смерти, тут на тебе первый, кто там оказался, разбойник. И только потом пророки, святые Моисей, Адам, Ева и прочие взошли в рай вот по вот этой какой-то космологии евангельской, то есть когда Христос сходит в ад за своими, и этих своих вводят в рай. Но там уже разбойник. Он настоящий разбойник.
Вы упомянули вот эту вот парадоксальную вещь, да, что первым в рай идет разбойник. И вообще все то, о чем вы говорите, для меня лично некое такое свидетельство вот этой парадоксальности христианства. На вопрос, в частности, об осуждении, не может быть одного такого прямого ответа. То есть мы как бы вынуждены в одном и том же взгляде ухватывать две совершенно разные вещи. С одной стороны, необходимо все-таки оценивать реальность, делить ее на добро и зло, и в то же время понимать, что наша оценка не окончательна, что только Бог это может оценивать окончательно. Вот в этом дуализме мы вынуждены как-то свой мозг вот и направлять, и держать, получается.
Тут есть тоже степени разные. Например, педагог, который воспитывает своих учеников, и ему важно, он работает на результат. И часто бывает, этот результат не достигается, не потому что педагог плохой, потому что ученик в данном случае лентяй там, или разгильдяй, или просто невнимательный и так далее. И надо какие-то экстренные меры принять, вот, чтобы встряхнуть его, чтобы достичь вот, желаемого результата. И здесь педагог на себя берет в полномочия фактически, если не родителя, то ну, уж совсем, так скажем, от близкого человека, ответственного и за душу этого человека, ученика своего в том числе. Мне кажется, здесь... Действительно, ну, не существует вот однозначного ответа. Поэтому Христос, когда говорит в Евангелии «не судите», он тут же говорит, для чего не судить? Чтобы самим не быть осужденным. То есть, какую меру мерите, такое возмерится вам. Если я со своим учеником требователен и, так скажем, взыскателен, я прекрасно понимаю, что со мной мой учитель был именно таким, если, так скажем, я это знаю по опыту. Или я отвечаю за конечный результат, а тогда я готов похвалить своего ученика, что мы вместе с ним это все прошли, этот путь испытали. То есть, я все равно ответственен, и эта ответственность меня не снимается. Вот если я эту ответственность доношу до конца, до конечного результата, да, у меня есть, грубо говоря, некоторые полномочия, там, да, чтобы ну, не осудить, не сказать, что ты, бездарь, окончательно пошел вон отсюда, больше я с тобой работать не буду. А наоборот, тащить, тянуть, тянуть, там, прекрати лентяйничать, ну-ка что ты там невнимательно, там, перестань считать ворон и так далее. Мы все время человека отделяем все равно внутренне грех от поступка. Мы все понимаем, что человек не таков. Если будем говорить, что ты лентяй, ты почему это, ленишься? Это разные совершенно. Вот, говорить
но обозначу. Глаголы существительные, когда используются,
да.
Меняется смысл. Да.
Или же вот, да. Спросить, о чем дело.
Перестань лентяйничать, перестань там, спать на уроке. Или ах, ты разгильдяй, там ты такой сякой розетки. Но, к сожалению, да, и для ребенка эта печать, вот она как обухом по голове, говорит: а, ну тогда что вы меня спрашиваете? Тогда он просто будет нагло это все делать, демонстративно произойдите, если он, у него есть там внутренний такой потенциал. Вот, демонстрирую, чтобы от него все отстали, потому что чего от меня хотите.
Из чувства протеста, в конце концов, да. Тоже.
Ну да, как говорят, мы можем человеку сказать: ты солгал, но не можем сказать: ты лжец.
Да.
Потому что в первом есть некая констатация факта, и значит, у человека есть еще там шанс на то, что он и другие поступки тоже будет совершать и совершал уже. То есть это мы не исчерпаем его личность этим словом. А лжец мы сразу с существителем накладываем ярлык.
У меня да. есть интересный опыт общения с зависимыми от алкоголизма там, и прочие зависимости. Вот они рассказывали о себе, что рассказывают о себе, что они, в принципе, больные люди. И они не вылечились от алкоголизма. Те, кто уже несколько лет не пьет, там 10-12 лет, вот, 15 лет уже не употребляют. Говорят, мы не можем сказать, что мы не алкоголики. Нет, мы алкоголики все равно. Мы пьяницы, все. Мы просто не пьем уже 12 лет, например, там не употребляем. А вот мы про этого человека, даже если он сорвался, напился, не можем сказать, что он пьяница. Не имеем права. Он выпил, он согрешил, он упал, но он может встать. Вот когда сам человек себя судит этим вот принципиальным судом, это принципиально меняет все мироздание, все мировоззрение. А если судит другого человека, близкого, то он перечеркивает все мироздание и не дает ему возможности шанса на преображение, на спасение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Куварталов, настоятель храма Архангела Михаила Влетова, сегодня проводит с нами светлый вечер.
Отец Дмитрий, вы привели пример с разбойником, который был распят по правую руку от Спасителя, первым вошел в рай, и, в принципе, если основываться на этом примере, то можно сделать вывод, что осуждать невыгодно. Ну так, чисто по-житейски невыгодно, потому что у человека с Господом Богом какие-то свои отношения, и в последние мгновения жизни все может измениться, и он действительно окажется первым в раю. А мы будем основываться на том представлении об этом человеке, которое у нас сложилось, исходя из нашего жизненного опыта или из каких-то его поступков, которые направлены на нас. Ну и мы таким образом, как сказать, продолжаем оставаться его прокурорами, в то время как Господь Бог давным-давно его уже простил. И он сам, может быть, какое-то очень глубокое покаяние принес. А мы ему в таком случае отказываем в этом праве быть прощенным Господом Богом. И получается,
что... Тут как бы они оказалось, что мы оказались бы... судиться не пришлось нам самим Господом Богом, то есть вот эту...
А теперь я хочу понять, а почему, если мы с этого человека так строго спрашиваем, то Господь Бог точно так же строго будет спрашивать с нас, как это работает, почему это так?
Ну да, тут дело в том, что каждый человек, ну это, опять же, мое такое, может быть, рассуждение, может, даже не очень корректное, Господь Бог себе самому, то есть каждый человек имеет... Ну, так случилось после грехопадения, что Господь оставил нам нас самих. То есть Он предоставил нам вот возделывание этой, скажем, поля жизни. Мы можем взойти в рай, вернуться, а можем отвернуться окончательно и сказать: нет, Господи, без Тебя нам легче. Как Адам спрятался от Бога в раю, будучи, мы можем также пытаться от Него спрятаться здесь, на земле. Поэтому Господь не столько будет судить, сколько спросит нас: ты хочешь со мной быть здесь, в раю? И большинство, ну вот сколько я с детьми общался там в школе, конечно, да, там говорят, ну ад существует. Он, в принципе, для тех, кто не хочет быть с Богом. То есть, может быть, это единица, но есть такие люди. Это не то, что будет какой-то действительно судебный процесс над нами вот во время страшного суда, что кто-то будет, значит, предоставлять свидетельские показания, там, потом взвешивать там, присяжные и так далее. Все будет судиться любовью. И вот этой любви... в итоге, в конце концов, должно и у нас хватить в сердце на своих близких. То есть, если я имею силы кого-то в чем-то простить, но разговор, давайте так уж, вести не о всечеловеческом каком-то масштабе, там, по поводу террористов и прочее, а в отношении своих близких, тех, кто действительно меня обидел, огорчил и так далее. Как сказано у одного замечательного поэта, что Господь и убитого воскресит, и убийцу простит. То есть, это все равно все разрешится в очень... изумительном, удивительном, сверхъестественном каком-то плане. И отцы тоже говорят, что мы, когда встретимся там все вместе, вот перед Богом встанем, мы очень удивимся вообще всему. Очень удивимся, что все оказывается, мягко говоря, не так, как мы себе представляли. И здесь мы будем посрамлены именно за своей самости, что вот нет, а я считаю вот все-таки так. Вот настаивание на своей точке зрения, это не просто невыгодно, это, в общем-то, грань безумства такого некоторого, да, то
есть... Мне к этому слову, вернее, к этой идее выгодности и невыгодности хотелось бы обратиться. У нас так или иначе вся беседа, и это, мне кажется, очень верно и неизбежно, сводится к некой одной точке, к тому, что есть живой Бог, который действует. Вот он намного живее, чем, может быть, мы, чем мы можем себе это представить, чем мы привыкли об этом думать. И вот мы читаем евангельские слова: каким судом судите, таким и вас будут судить. Какую меру мерите, такой и вас будут мерить. И это же можно, в принципе, воспринять именно в этом русле выгодности. То есть, ага, чтобы меня потом вот так же не попасть мне так же, я сейчас не буду этого человека осуждать. И, наверное, лучше не осуждать так, чем осуждать. Но есть ли для вас, как для пастыря, разница? Вот это уже тонкий момент, но мне кажется, он важный психологически. Мы призваны не осуждать, чтобы самим не попасть под осуждение, чтобы ради как бы себя, своего удобства, или все-таки ради Бога не осуждать другого человека.
Ну, тут видите, как у каждого, опять же, свой этот болевой порог, своя вот эта оценка. Кто-то из соображений целесообразности и благоразумия не будет осуждать, так скажем, всех подряд и, во всяком случае, так оголтело. Кто-то поймет, что, да, действительно, Бог жив, и Он лучше меня знает, когда, кому, сколько и что. Я бестолковый, я просто вот физически не могу отомстить своему обидчику. Просто я как слон в посудной лавке, она ломает дров, я, грубо говоря, кулаки свои там или там что-то уж, да, издеру там в кровь и так далее. Но человек не поймет то, что я хочу до него донести. Я могу все усилия употребить, и все будет, ну, без апостолку, поэтому я дам место Богу из таких соображений. Ну, а в конце концов, конечно, если мы говорим, что ради Бога не осуждать близких, то мы говорим только о любви. То есть вот если есть у человека вот этот потенциал любви или намерение вырасти в эту совершенную меру любви, тогда да, тогда он до этого доходит, и как все святые, они, в общем-то, в эту меру выросли, и мы должны обязательно в своей жизни опыт святых учитывать. Не потому что там кто-то ушел там в пустыню, там, конечно, им хорошо, там птички где-то поют или ручеек журчит, пусть там подвязаются. Нет, это опыт преодоления себя, своей косности, своей самости, своего эгоизма, своих вот этих полномочий. Вот мы часто говорим вообще не по поводу и не в тему, даже когда нас спрашивают наше мнение по конкретному вопросу, у нас своя волна, и мы вот на этой волне очень жестко за нее вот боремся, чтобы нас никто с нее не сбил. Поэтому даже полноценного мнения высказать по какому-то вопросу не можем, не говоря уже о глубинных вот этих духовных вещах. Ава Дорофея описывает случай, когда две девочки оказались вот на борту судна, корабля, который вез невольников, значит, из завоеванной страны, значит, страну-победитель, чтобы продать этих людей, находящихся на борту, в рабство. И эти две пятилетних девочки тоже среди них оказались. И одну девочку купила благочестивая христианка бездетная, очень желавшая, чтобы у нее было дитя, и она его воспитала в благочестии, а другая просто из дома терпимости для своих, опять же, корыстных нужд. И Ава Дорофей спрашивает, неужели Господь этих двух девочек одинаково судить будет? Одна всю жизнь видела примеры разнузданности и греха, другая, наоборот, видела примеры добродетели и благочестия. И для этой девочки из добродетельного дома один какой-то дурной поступок, дурная мысль или какой-то дурной взгляд даже, дурное намерение окажется осудительным и может ее погубить. А для другой девочки, наоборот, один добрый поступок, одно доброе даже намерение окажется спасительным. Что мы можем сказать об этих женщинах, выросших уже и состарившихся, уже стоявших перед Богом, не зная, зная вот этой всей глубины, что с ними происходит. Поэтому, конечно, осуждать это, в принципе, даже, мне кажется, пошло. Но есть разные степени житейских ситуаций, разные обстоятельства, в которых иногда это действительно необходимо, как мы гражданский суд, да, он тоже, но это всегда мы должны понимать, суд не окончательный, а временный, и человеку надо помочь исправиться с соучастием, состраданием, ни в коем случае не осуждать его, а наоборот, вразумить и помочь ему встать, подняться.
Вы знаете, отец Дмитрий, я сейчас вспоминаю еще тот момент нашего разговора, когда мы рассуждали про попытку понять другого человека, вместо осуждения попытаться встать на его место или, я не знаю, там, посмотреть на мир его глазами и так далее. Знаете, очень часто можно встретить такую позицию, что, слушай, ну прекрати, ну это невозможно. Ты никогда другого человека не поймешь. Не питай иллюзий. Ты попытайся хотя бы себя понять. Другого человека ты не поймешь никогда. И не надо себе там рассказывать какие-то сказки по поводу того, что ты объяснишь себе мотивацию его поступков и так далее. А я не знаю, а как? Это действительно так? Или все-таки есть какие-то ситуации, когда понять другого или, ну, или во всяком случае, оправдать его как-то возможно?
Нет, оправдать... Мне кажется, что... Само по себе попытка оправдать человека, она тоже исходит из доброго побуждения, из какого-то такого добра, из семечка любви в нас находящегося, но оправдание оправданию рознь. Тут тоже надо быть очень осторожным, и мне кажется, попытка оправдать – это, в принципе, всегда лучше, чем попытка осудить. Но оправдать, она уже предполагает данность, наличие греха, проблемы, так скажем. Из этой проблемы надо как-то выйти. То есть мы уже, рефлексируем, работаем над собой. Нам важно правильно поступить в этой ситуации. Это хорошо. Оправдать важно и нужно, как первая ступенька. Помочь человеку можно только из участливости из мотива. И, конечно, нужно, и даже отцы все советуют, и, в общем-то, весь институт человеческого вот этого образования, воспитания, там, педагогики, он стоит на этом вот помощи другому человеку донести до него смыслы основные. То есть, нет, не так, а вот так. Конечно, есть люди, дети упрямые, которые говорят, отстань, не лезь, я сам из вас разберусь. Но 99,9% понимают, что да, надо слушаться, надо понимать. Тот момент такой недоверия себе самому. Вы скажете, будьте как дети, и войдете в Царство Небесное. Вот эта детскость, простота, внимательность к мнению ближних даже тоже дорогого стоит. Не значит, что надо теперь всех обо всем спрашивать и поступать только так, как они говорят.
А потом, мне кажется, что вот опыт людей, которые по-настоящему имеют этот дар любви, вот те, может быть, кого вы встречали, кого вы приводили в пример, люди не осуждающие, они же наверняка любят и, ну, грубо говоря, без понимания. То есть им не обязательно вот понять и как-то до конца для себя разобраться в мотивации человека, в деталях прям, чтобы быть к нему добрым, участливым, сострадательным. Может быть, как раз-таки, наоборот, вопреки всему они готовы их любить.
Знаете как, мы часто, ну, так, рационалистический век у нас, мы все вот от головы. А ведь сердце тоже это орган познания, и тоже оно что-то знает, помимо рацио нашего. И мне кажется, что знание сердца никто не отменял, и если человек любит, он любит сердцем, не вопреки, там, не абсурдно, там, невзирая ни на что, а по какому-то иному знанию, глубинному знанию сердца, которое тоже имеет свои обоснования, там можно все разложить по полочкам и так далее, но это не, нет в этом необходимости делать, потому что сердце знает, ну, как бы сказать, целокупно, то есть всю картину видит, вот объемлет, как мать своего ребенка прижимает к сердцу, вот она его любит такой, какой он есть. И неважно, там он послушный или непослушный, он талантливый или нет, она прижмет его к сердцу, вот вопреки всему, как вот для другого. Говорит, разве можно его любить, вот такого, да? Она любит. Вот это вот материнская любовь, это любовь Матери Божией, да, ко всем нам, вопреки всему. Да нет, просто она нас знает лучше нас самих. И это любовь святых ко всему миру, к мирозданию. Это родительская любовь. Но любовь начинается просто вот, если говорить, опять же, в этой серой зоне, просто с добра. И мы так... Любовь, да, это жертвенность, совершенство, это там все смыслы, это объятие всего мира, это фактически встреча с Богом уже такая вот абсолютная. Но с чего-то надо начать. И просто иногда просто надо кого-то пожалеть, а кого-то просто, так скажем, не осудить, просто удержать себя от этого вот скороспелого такого суда. Понимая, что помочь человеку мы... Ну, если мы как педагоги, как родители, можем... то это надо сделать очень аккуратно, как вот такой нейрохирург, который так в самых тонких областях общается.
Вы вот уже это слово «деликатность» произносили, что нужно, если хочешь что-то сказать человеку, там, написать, не знаю, комментарий в Фейсбуке какой-то или какой-то пост, нужно вот деликатно. И тут, мне кажется, возникает такая, ну, проблема, что бывает же, может быть, осуждение очень вежливым. То есть можно начать свой какой-то пост со слов «уважаемый Н». Я, конечно, оставляю за вами право на ваше суждение, но то, что вы говорите, это полнейший бред. Да, и ни один нормальный человек трав в уме, да. И дальше вот как бы... Я даже ваш совет соблюл. Я остановился, выдохнул. Так, я сейчас вот, сейчас я вежливо начну со слова «уважаемый», а дальше все то же самое.
Ну, конечно, разговор идет о внутреннем изменении, а вот изменении нашего собственного сердца. И что касается дискуссий, полемики и так далее, это просто вопрос культуры. Ее никто не отменял, и умение общаться – это, на самом деле, высокое умение и навык. Его надо приобретать. Но все равно источник – либо любовь, либо нелюбовь.
Вот то есть вопрос о цели. Ради чего? Ради самоутверждения за счет другого или ради его там, помощи, исправления?
Мне бывает очень интересно. Я давно уже ни с кем не переписывался. Просто был там период, наверное, года полтора, так увлекался вот этой вот дискуссиями в интернете по поводу бытия Божия там, и прочего. Мне как-то хотелось узнать, вот с чего люди... что им не так-то. То есть вот ты и Господь, как хорошо, все счастливы. Нет, все иначе, оказывается. И я понял, что есть просто много людей, которым сама полемика вот их вот это увлекает, и они забывают, о чем, когда. Просто ты идиот, и все, и они тебе это распишут по всем параметрам. А ради чего все это? Поэтому я интерес очень быстро потерял к этой полемике. Но еще раз повторю, культура, конечно, должна быть. И она исходит все-таки из любви или не любви, ненависти. Да, это уже такие. Поэтому отцы тоже говорят, что кто осуждает, тот становится услужником бесов. Они сами, это их, почему она противоестественный грех? Потому что человеку, как животному, если уж так говорить, не свойственно осуждать других людей, это делают бесы, они клевещут, они злословят, они поносят, они Богу предъявляют, выворачивая наизнанку наши поступки такими гнусными, что у нас самих волосы шевелятся, это действительно я так мог сделать. А Господь говорит, да нет, не слушай их, все по-другому. Ты же хотел хорошего, добра. И поэтому отцы вот говорят очень простую фразу. Я хочу так и закончить, наверное, сегодняшнее свое рассуждение такое тоже. В осуждении себе, к сожалению, что вот отцы говорят, в аду умных много, а добрых ни одного.
На этой оптимистической ноте Мы сегодняшнюю нашу программу завершаем. Спасибо огромное вам за беседу. Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летово, провел с нами этот час светлого вечера. В студии были моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
И вам большого человеческого счастья. Помоги Господь.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».